Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 8 сентября. Программа «Баррикады». Сегодня о Трампе будем говорить. Это кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от республиканской партии. Ну, если кто-то не знает. А меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня политолог Таймур Двидар. Таймур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политик и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот. Собственно, почему Трамп? Потому что вчера он сказал, что если победит на выборах, у него будут, прямая цитата, очень-очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с Россией в целом. Он выступал на форуме ветеранов, я цитирую, по BBC. Говоря о Путине, Трамп напомнил, что рейтинг одобрения президента России 82%. Я думаю, раз он называл меня блестящим, я приму этот комплимент. Я думаю, с ним могу поладить. В рамках российской системы он был гораздо лучшим лидером, чем наш президент. То есть, таким образом, он еще и сказал, что Путин лучше Обамы. Ну, каждый в своей системе. Вот про очень-очень хорошие отношения с президентом России. Насколько можно на это надеяться, Таймур Двидар?
Всем привет, что называется.
Ну да.
Актуальная такая тема, внезапно, и для меня в том числе. Но, честно скажу, волнует, наверное, весь мир. Потому что вот все мои выступления на зарубежных каналах последние 10 дней обязательно, помимо Сирии, там, ближневосточной темы, возникает вопрос, а вот Трамп, Путин, Россия... А у меня такой стандартный ответ, дабы не тратить эфирное время, ну, потому что там другие темы. Я говорю, что традиционно с демократами у нас складывались вроде как не очень понятные взаимоотношения, и постоянно мы пребывали в режиме некого стресса. А с республиканцами, коих представляет Трамп сегодня, у нас хоть и напряженность какая-то есть, но мы всегда конструктивно приходили к какому-то консенсусу. Ну, конечно, я здесь обхожу вопрос Горбачева, периода Горбачева, развала СССР.
Ну, это Ельцин. Важно, а тогда
ну,
были
я обхожу, я, ну, у меня там аудитория все-таки зарубежная, арабская, и их интересуют другие немножко темы. А здесь мы сегодня собрались, я уверен, что мы, наверное, сможем углубиться и вообще обсудить вот такой вопрос. А насколько вообще нам это вот важно, и чем это нам грозит? Потому что грозит... Вот, то, что происходит в США, грозит всему миру. Но почему-то у меня есть такое впечатление, что грозит нечто нехорошим. Хочу просто обратить внимание, если есть еще пара секунд, то, что те, которые поддерживают Клинтон, которые от демократов сегодня, это те самые ребята, которые поддерживали Джорджа Буша, младшего. То есть вот эта вот команда с Пол Вулфовиц и же с ними, то есть неоконсерваторами, их еще иногда называют, ну, тогда называли неосионистами, вот они поддерживают Клинтон, которая всецело ратует за нечто такое вселенскую важность Соединенных Штатов Америки. Я ни в коем случае не принижаю значимость США, ну, самое большое государство, но Трамп, он разговаривает с американцами на американском языке про грязные улицы, там, про мусор какой-то неубранный, про пенсии, про, ну, обычные банальные житейские вещи. А Клинтон вот русофобию раскручивает, которая вообще непонятна американскому избирателю. И вот вопрос, для чего это делается? Передаю слово, наверное, да?
Ну, хорошо.
Глядя на вашу отмашку.
Очень-очень хорошие отношения вы не гарантируете, но говорите, что, скорее всего, получше, чем с демократами.
Вы понимаете, в чем дело? Вот как хотите, вы командуете эфиром. Да. Но смотрите, если все-таки смотреть трезво, без эмоций на это на все, с точки зрения геополитики, интересов государства, у американцев есть четкая стратегия, она написана на далеко вперед. Если у нас стратегия Я не затрудняюсь ответить. Ну, я, допустим, с ней не знаком.
Политолог Таймур Двидар. 467-й. Сколько у США сменилось президентов, а внешняя политика была ровно одинаковой. 638-й. Всерьез Трампа обсуждать невозможно. Он противоречит сам себе месячной давности и говорит, что сейчас, в этот момент, нравится толпе. Но в любом случае, получается, толпе нравится, когда Трамп говорит, что после победы на выборах у него будет очень-очень хорошее отношение. А нам есть смысл на это рассчитывать, Сергей Жаворонков?
Ну, вы знаете, я обратил бы внимание на вот какое обстоятельство. Значит, Трамп действительно выделяется из ряда среднестатистических западных политиков своей определенной брутальностью и харизматичностью. Но вовсе не факт, что это означает для Путина хорошие новости. Я напомню, что в свое время нам рассказывали про очень теплые отношения Эрдогана с Путиным. Но вот Эрдоган, говорили, что Эрдоган похож на Путина. Вот похожий на Путина Эрдоган смело сбил путинский самолет, чтобы не бомбили турок в Северной Сирии. А теперь и официально ввел войска на территорию Сирии для защиты турок. Ну, и, возможно, для других целей, так сказать, да? Вот американцы, так сказать, в течение там 4 лет что-то рассусовывали, что мы не можем поставлять оружие оппозиции, потому что оно непонятно кому в руки попадет. Мы только будем их тренировать в каких-то лагерях, и там что-то типа целых 5 бойцов натренировали, потратив десятки миллионов долларов. А Эрдоган, вот да, такой хороший, простой парень, похожий на Путина, так сказать, просто ввел войска, куда ему хотелось, и, так сказать, и все, и отлично. Так что и от Трампа, я думаю, стоит ждать примерно таких же сюрпризов, потому что стратегические противоречия нынешних США с путинской администрацией, не с Россией, это разные вещи, они никуда не денутся, значит, а те комплименты, которые Трамп иногда отпускает в адрес Путина, я добавлю две, тем не менее, вещи. Вот в этих вчерашних заявлениях Трамп заявил, что российская политическая система ему не нравится, он отделил ее от американской, а несколько раньше Трамп говорил, что он выступает против снятия санкций с Россией. Вот на эти высказывания я тоже обратил бы внимание.
Слушайте, еще раз, я возвращаюсь к Трампу вчерашнему, он говорит очень-очень хорошие отношения. Ну, я буду вынужден повторять эту фразу, хотя ну, она не, ну, звучит довольно есть. Странно. Так вот, про такие отношения и с Путиным, и с Россией. Вы только что, господин Жаворонков, сказали, что это надо разделить. Трамп, безусловно. Трамп не делит, вы говорите, нет, поделит.
Значит, очевидно, что российский политический режим нынешний, который ведет войну с Украиной, ведет войну в Сирии, разбомбил пол Сирии, это режим, который, ну, среднестатистическому западному и избирателю, и политику не нравится. Да, безусловно,
значит, тогда Трамп
претендент,
говорит,
претендент на пост главы государства не может говорить, что там я, так сказать, установлю плохие отношения с кем-то. Хиллари Клинтон тоже не обещает плохих отношений с Россией. Так сказать, это правило определенной политической корректности, да, когда вы говорите, у меня есть свои интересы, но я, так сказать, конечно, готов со всеми дружить. Вопрос, на каких условиях?
Подружиться с Путиным означает, что он все санкции обещает таким образом снять, спрашивает 958.
Нет, не означает. Трамп, наоборот, открыто заявил, что санкции с Россией снимать не нужно.
Я думаю, если Трамп окажется у руля, американцы выберут вот этого лидера национальной идеи американской, не какой-то там мифической, всевселенской, исключительной, идеи, кстати, напомню, опять же, это все при Буше родилось. И, кстати, напомню, вот этот Волфовиц и собратья, они были среди республиканцев, да, вернее, среди демократов. И тогда вот был период, когда Буш-младший открыл такие двери для демократов на вхождение в республиканскую партию. Сейчас эти неоконсерваторы и республиканцы опять вернулись в демократическую партию и поддерживают Клинтон, которая говорит, что сделает нам козя-базя какую-то. То, что говорит Трамп, он, да, он может быть вне системы парень, он еле-еле там поборолся со всеми своими оппонентами из патриотов американских в своей же партии, как они его грязью поливали, все мы помним. И он говорит, да, он искренне говорит, мне кажется, то, что да, я хочу с Путиным, который Путин, а он представляет и олицетворяет Россию, Путин. То есть нельзя разделить отдельно Россию, отдельно Путин.
Ну, на уровне Трампа это точно.
На уровне Трампа, на уровне даже восприятия просто. То есть это русский лидер, все. Это всем понятно, всем очевидно. Вот как русский лидер сказал, так русские люди и исполняют. Поэтому Трамп искренен, хоть и внесистемен. То есть дай бог ему здоровья, если он дотянет до выборов. Ну, а если он победит, ну, дай бог ему здоровья продолжить работу живым и здоровым в качестве президента.
Ой, подождите, вы так сразу как-то страшные вещи какие-то говорите, дай бог здоровым. Слушайте...
Но нет, у нас нет. Это второй несистемный парень-то.
Нет, ну когда 692-й спрашивает,
помните, не сожрет... Помните Кеннеди? Он тоже, в общем-то, помним. Против системы.
Как раз мы
немножко
это
немножко выступил.
Вот 692-й пишет, но это хотя бы не прямое такое, Трампа не сожрет ли политический истеблишмент? Сожрать-то можно по-разному.
Да, там система. Если у нас Путин и Россия это нечто единое, целое. В США это далеко не так. Там институт президентства... ну, скажем так, я не хочу просто тратить всю передачу, разбирая, что такое США и как там это все происходит. Одним словом, не всегда президент Америки, а, в общем-то, в большинстве случаев он не сам принимает решение. Он не волен просто этого делать. Такова система принятия решения. Но Трамп искренен, я ему правда верю. И, возможно, какие-то санкции, а может быть, и все будут ликвидированы.
Ну, за что драться? Его изберут, и потом система придет к нему и объяснит.
Посмотрите, мы вот что, какую угрозу мы, как Россия, представляем Западу? Никакую. Мы только раздражаем тем, что модернизируем вооруженные... Нет. Это раздражение. Мы не можем... Слушайте, вот Запад, США, Запад, с их мощной экономикой, с их львиной долей ВВП мировым и нашим, простите, очень скромным, там, в пределах 2-3%, мы не можем как-то состязаться. Мы не можем. Они прекрасно знают, насколько...
Но мы же силимся.
А?
Но мы же силимся.
Не-не-не, мы не силимся, ну что вы. То, что мы проявляем где-то в международной политике инициативу и принуждаем считаться с нашим мнением, это политика и стратегия президента страны Путина вот с того момента, как он возглавил страну. То, что мы, ну, многие называют там встать с колен, да? То есть вернуть России свое место в мире. Ну, нет, то есть это нонсенс, когда Россия за бортом, да, обсуждения каких-то международных вопросов и проблем, как это было при Горбачеве на закате, ну, и при Ельцине уж вовсю. Поэтому Трамп нас не боится, он прекрасно понимает, что мы не враг.
Трамп понимает, что мы не враг, говорит Таймур Двидарс. Сергей Жаворонков, с вашей точки зрения.
Ну, я вот напомню, что Владимир Путин рассуждал о возможности применения ядерного оружия тут у нас полтора года назад. Так что, так сказать, да, в современной России видят угрозу, то, что вслед за, значит, Донецкой народной республикой будут создаваться эстонские народные республики, финляндские народные республики, польские народные республики. Ну, мы это хорошо наблюдали на примере, так сказать, в свое время политики большевиков и Сталина, да?
Но вы уверены,
значит, в этом? Я абсолютно...
Ну, в то, что они так думают, что это опасно.
Я абсолютно уверен в том, что после событий на Украине, после событий, связанных с аннексией Крыма и с нападением на Донецк и Луганск, эта угроза дальнейших нападений на соседей России, она рассматривается в Европе как совершенно реальная.
Можно я не перебиваю вас, просто хочу кое-что добавить, простите, не обижайтесь на меня. Но из моего общения вот с кругами, правда, это был европейский, не американский, то есть, ну, это просто вот за столом, да, ты чё? То есть, меня пытали.
Хорошая такая геополитика.
Ну, я имею в виду вечером, да,
ну,
вот, после всяких круглых столов. Собственно, в чем претензия? Претензия то, что они уверены, они убеждены, что мы целенаправленно планировали изменить, собственно, карту, и взять, отчекрыжить этот Крым себе давным-давно. Я не стал возражать, потому что лично я всегда хотел, чтобы Крым был в составе России. Я не представлял, что есть какая-то такая стратегия. Но, опять же, из слов президента Путина он был вынужден сделать тактически правильный шаг по возвращению, по крайней мере, по защите Крыма от той вот коричневой вот волны, которая хлынула из Киева.
Какая еще коричневая волна, так сказать? Нет никакой коричневой волны на Украине. Мы, наоборот, наблюдаем,
что... Мы говорим 14-й год.
Мы, наоборот, наблюдаем, что в так называемых ДНР...
Нам упрекают нас только в том, что мы якобы взяли и изменили карту, не спросив никого. Хотя были выборы.
Почему вроде. Якобы? Ну, карта же изменилась.
Нет, ну, нет, якобы то, что мы вот заранее планировали, никого не спрашивая, взять и отчекрыжить. Ну, такая позиция. Я объясняю. Да нет, мы, в общем-то, у нас в планах хорошо. Этого не было.
Короткие комментарии.
Но при этом я всегда добавляю, слава богу, что Крым не у вас, а у нас.
692-й. Ну, это тоже, в общем, для них это еще спор.
Ну, они так сильно, как американцы, на этот счет не заморачиваются. Европейцы все-таки... Кто главный в Европе? США. Поэтому европейцы думают, да, других совсем.
692-й пишет, господин Двидар, но вы говорите про экономику. Ну, что мы небольшая экономика.
Я говорю про экономику.
А 692-й пишет, но в геополитике не все решает экономика.
Не все в геополитике.
Видимо, боятся.
Да, подождите. В геополитике он абсолютно прав. Не все решает экономика. Я ему могу ответить. Да, в геополитике, с его точки зрения, не все решают вооруженные силы. Вот, собственно, и все.
Хорошо, тогда 207-й. Россия иногда позволяет неподотчетные поступки, а с точки зрения системы это недопустимо. Этого достаточно, чтобы нас побаивались.
Ну, не знаю. Я считаю, вот нас бояться не надо. По крайней мере...
Это не важно, надо или не надо, бояться или нет. Mm. На самом деле.
А смысл в чем? Почему нас не надо бояться? Я, может быть, что-то упустил из комментариев.
Нет, вы говорите, бояться не надо.
Да, не надо.
А они боятся, потому что мы делаем недопустимые, неподотчетные поступки с точки зрения системы. Мы непредсказуемы.
Да, вот смотрите, действительно, когда собираешься что-то такое предпринять на мировой арене, необходимо, по крайней мере, подготовить, согласовать общественность, так сказать, из тебе равных. Но вся проблема заключается в том, что западный истеблишмент, элита, не хочет принимать нашу элиту как равных. Они привыкли за многие годы период развала СССР и становления ельцинской России к тому, что с нами считаться не надо. Мы отдавали все без... нас даже не просил никто сдаваться. Мы просто сдались. Мы ликвидировали сами себя.
Я понял, это Таймур Двинар, Сергей
Жаворонков. Ничего подобного. Наоборот, именно в ельцинский период, в 97-м году, был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, который устранил многие, так сказать, угрозы и страхи российского руководства относительно НАТО. Напомню, что в соответствии с этим договором страны НАТО не имеют права размещать на постоянной основе существенные контингенты восточнее границ бывшей ГДР. И также не имеют права размещать там ядерное оружие. Этот договор действует до сих пор. То есть сейчас, безусловно, на мой взгляд, это то, что страны Запада этот договор не денонсируют, является неким нонсенсом, но если вы исходите из логики, ограничения НАТО, недопущения там, его там, продвижения на восток, то соответствующий договор в 97-м году был достигнут при президенте Борисе Ельцине и министре иностранных дел Евгении Примакове.
Я не это имел в виду совсем. Может быть, тогда добавлю. Я имел в виду то, что когда я сказал, что мы сами себя уничтожали, разрушали, это когда, к примеру, мы взяли на себя такое обязательство не размещать свои вооруженные силы в ряде территорий Российской Федерации. Ну, идиотизм полный, наверное, да? То есть нас даже никто не просил, мы это делали. А мы это кто? Это наше руководство, за которое мы голосовали. Поэтому тут всегда надо быть осторожным и в общем-то, зрелым, да, когда принимаешь решение, когда ставишь галочку в бюллетене. Я просто вспоминаю эти «да-да, нет-да» и прочие ельцинские. Ну, просто немногие помнят, наверное, из аудитории. У вас такая еще много молодежи нас слушает. Такое было. Сейчас немножко другое. Если мы вернемся к этому интересному политику Трамп, ну, парень бизнесмен, он опирается всегда на логику и хитрость. Не,
а вы говорите к политику Трампу. А кто сказал, что он политик?
Ну, он кандидат в президента США. Он уже допущен к некоторым...
Просто
он
уже... по формальным признакам.
Нет,
Он что-то делал как политик?
Он... Подождите, а Рейган что? Вот он, играя в кино один там раз где-то...
Некоторые что, уверены, что он играл президента Соединенных Штатов.
Да, Трамп политик. Но он губернатором еще работал, на самом
деле.
Ну
да, Трамп политик.
Трамп политик, Сергей Жаворонков.
Да, Трамп, безусловно, это политик, и то, чем он импонирует российскому и американскому избирателю, это то, что он говорит о тех вещах, о которых, скажем, в России запрещают говорить. О том, что терроризм непосредственно связан с исламом, о том, что 99% террористов – это мусульмане, о том, что необходимо депортировать нелегальных мигрантов, и что США не должны привечать, так сказать, людей из диких отсталых государств и позволять им незаконно находиться на своей территории, что надо защищать национальный рынок труда от этих вот мигрантов.
Он уже отказался
вот
от этих слов.
Нет, он не отказался. Он по-прежнему говорит про строительство стены на границе с Мексикой.
Ну, с Мексикой, да. Там в части мусульман и прочее быстро опомнился. Ну, горячий парень, он говорит...
Он говорит не пускать мусульман в США. Вот он прямым текстом говорит.
Уже извинился. Потому что мусульмане там голосуют.
Ну, так мы, собственно,
мусульман
с этого
там ничтожное количество,
их меньше 1%. А потом, когда его выберут, он скажет, ну, вы извините все, что я тут наговорил до этого. А теперь мы продолжаем традиционную внешнюю политику США.
Вот я даже, знаете, даже нервничать не буду. Мне вообще... безразлично, кого себе выберут граждане США. Они голосуют за свое за свою сегодняшнюю жизнь, за свои привилегии, которые они получают, за пенсии, за здравоохранение. Вот за что они голосуют. Они не голосуют за, будет ли авиабаза какая-нибудь построена в
Сирии.
Почему
тогда это многих
или
волнует?
Будет ли закрыт там штаб в Иордании какой-то по борьбе с каким-то там ИГИЛом. Вот им фиолетово. Простой американец думает
почему
о
себе. Почему нам это не фиолетово?
Нам почему не фиолетово? Да. Ну, мы потому что другие, да, вот после того, как Советского Союза не стало, нас стало слишком много, и мы все умнее всех, кто политолог, кто еще чего, да, мы во всем разбираемся, и мы жадны, мы впитываем в себя все, что... Мы все эксперты в политике, понимаете? Кто-то занимается глубоко, кто-то поверхностно, но всем интересно. Даже бабушки на лавочке, они это обсуждают. Ну, там, допустим, то, что по телеку показали. Нам это интересно, потому что еще генетически мы должны предположить, как граждане, аж как это нам аукнется, вот то телодвижение, которое произойдет за океаном, как мы воспримем это.
То есть наши телодвижения им не аукнутся никогда, поэтому...
Наше телодвижение вот, простым американцам, они известны. Мы плохие, мы безобразники, у нас есть ядерное оружие, мы всех закидаем ракетами, мы убиваем там...
Ну, как КНДР.
Мы убиваем там арабов везде, там тех же мусульман убиваем. Ну, вот та медиа-среда, я просто в ней вращаюсь ежедневно, там, по 5-6 эфиров в день на вот всяких там Sky News, другие там международные телеканалы. Я общаюсь с этой аудиторией. Там есть оппоненты, вот как сегодня уважаемые, но они оттуда как раз.
Ну да.
И мы ведем интересный диалог. Ну, не, с одной частью вот оппонентов мы пытаемся прийти к какому-то взаимопониманию, ну, к решению, при том, что у нас диаметрально противоположные точки зрения. А другие оппоненты заряжены лозунгами, этих большинство, и они просто выстреливают лозунгами то, что мы вот такие-сякие, я просто в эфире не хочу озвучивать, у нас это запрещено. Какие мы плохие.
Политолог Таймур Двидар, политик Сергей Жаворонков. Это программа «Баррикады». Мы сегодня говорим о том, насколько вероятно, что, как обещает Дональд Трамп, когда и если он станет президентом, то у него с Россией, президентом России Владимиром Путиным, будут очень-очень хорошие отношения. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
К кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что после его победы на выборах у него будут очень-очень хорошие отношения с президентом России и с Россией в целом. Об этом мы говорим. Сегодня с нами политик Сергей Жаворонков, политолог Таймур Двидар. Прямой эфир. И вот Юрий, кстати, написал, с этого и начнем. Отношения между президентами могут быть какими угодно, но президент США не царь. И тут возникает вопрос, а у Трампа есть, к примеру, влияние на Сенат, на Конгресс? Поддерживают ли его все республиканцы? Мы точно знаем, что это не так. Самые ярые республиканцы, самые ярые ястребы республиканцы, самый яркий из них Маккейн. А как Маккейн будет голосовать в Сенате? Юрий пишет, я сомневаюсь за предложение Трампа.
Ну, Юрий имеет право, у нас свободная страна.
Или
Юрий,
у них?
Можете сомневаться. Не, у них тоже свободная страна. Дело в том, что Маккейн, я бы вообще уже перестал на него обращать внимание.
Нет, ну влияет Трамп на... У него есть влияние на Конгресс и Сенат?
У каждого президента, безусловно, есть влияние на Сенат. Он, президент, безусловно, озадачен тем, чтобы его сторонники обладали большинством, дабы принимать решения, которые он продвигает. Думаю, Трамп из таких упрямых ребят, которые могут это сделать.
Возможно, нет, но будет. Хорошо.
Хотя значок ослика у демократов.
Сергей Жаворонков, с вашей точки зрения.
Ну, сейчас в Конгрессе существует республиканское большинство, в Сенате существует демократическое большинство. Это может измениться по итогам ноябрьских выборов, соответственно, в Конгресс и в Сенат, которые происходят там в целом ряде штатов. Весьма вероятно, что республиканское большинство может появиться в обоих палатах парламента. Значит, да, действительно, президент должен согласовывать, скажем, свои кадровые назначения на министерские посты с Конгрессом и Сенатом. Но я не переоценивал бы конфликт Трампа с большинством республиканской партии. Ну, скажем, его главный соперник на, так сказать, праймерис Тед Круз на партийном съезде фактически поддержал его. Он не упомянул фамилии Трампа в своей речи, но призвал голосовать против Хиллари Клинтон. То есть, ну, фактически, значит, за Трампа, да, потому что, ну, а за кого еще? Так сказать, большинство республиканской партии, в общем, Трампа поддерживает, и я, так сказать, не... Ну, вот та группа, так сказать, условно сторонников там семьи Бушей, она маловлиятельна, она изрядно надоела американцам. Не случайно Джеб Буш провалился на республиканских праймерис, сойдя с дистанции еще буквально в первый месяц, и там набирая позорно малое количество голосов, типа там 3% и так далее.
Все-таки можно описать как-то ситуацию? 692-й спрашивает. Ну вот, есть же какие-то элитные кланы в США, да? Mm-hmm. И вот сказать, эти стоят за Клинтон, эти стоят за Трампом. Так можно обрисовать ситуацию?
Ну, наверное, но затрудняюсь. Хотел сказать «да», потом так задумался, нет.
Сергей Жаворонков.
Ну, смотрите, там известные официальные спонсоры, значит, Трампа и Клинтона, так сказать, и тут нет ничего, так сказать, удивительного.
Да, это... Вернее, слушатель про закулису, видимо.
Ну, понятно, конфликт Ротшильдов с Рокфеллерами, ну, но я для справки, кто... для я для справки радиослушателей президент. Скажу, что Ротшильды не входят вообще в число миллиардеров, по данным Forbes, ни один из них. А Рокфеллер со скромным состоянием типа 3 миллиардов долларов где-то на 100-м месте в американском списке Forbes находится. Так что настоящие американские, так сказать, олигархи – это не Ротшильды и не Рокфеллеры. У них другие фамилии.
Господа, теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Пока через Telegram Михаил Бобков нам пишет о том, как мы здесь живем. Пишет: пересечение улицы Лобачевского и проспекта Вернадского. Представили себе ситуацию? Так вот, светофоры все горят, причем во всех направлениях красного цвета.
Вот. Поздравляю.
Продолжаем говорить о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, это Фрок.
Прошу.
Добрый вечер гостям. Значит, короткая ремарка, потом вопрос. Вот говорили про то, что боятся России, что она вне системы. Понимаете, какая штука? Значит, победители делили мир после войны, так сказать, ну, вернее, чуть-чуть до победы. И предложили Сталину тоже стать частью их системы в Бреттон-Вуде. Сталин отказался и получил холодную войну, в конце концов. Вопрос вот какой. Как вы думаете, считает ли Трамп свою ситуацию? Потому что в истории Америки уже был президент, который хотел прекратить холодную войну. Это Джон Кеннеди. Судьба его печальна. как вам кажется, Трамп понимает, как, на какой риск он идет?
Ну, я говорил об этом, когда желал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, если он выиграет на выборах. Так что, ну вот, собственно,
да. Сергей Жаворонков.
Ну, я напомню, что как раз при Кеннеди, так сказать, мир находился на грани, так сказать, ядерного конфликта из-за размещения советских ракет на Кубе, а также был Берлинский кризис, так сказать, когда, значит, Советский Союз пытался блокировать доставку продовольствия в Западный Берлин. Так что Кеннеди явно не за миролюбивую политику был убит, он, в общем, так сказать, ничего хорошего о Советском Союзе не думал. Вот. А что касается крепкого здоровья, ну, да, видно, что Трамп, он, так сказать, все-таки пожилой, он так немножко с трудом, так сказать, медленно ходит, ну, у него зато есть молодая жена, так что, в общем,
поэтому,
так сказать,
я
надеюсь, что все у него будет в порядке.
Так, мы еще следим за лентами новостей, и вот здесь появились важные пояснения по поводу того, что теперь будет с командой Белоруссии на Паралимпиаде. Команду Белоруссии не накажут из-за флага России на церемонии открытия. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-атташе Международного паралимпийского комитета Спенс. И вот почему. Речь идет о том, что с флагом Российской Федерации вышел гость делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест, поэтому мы применили санкции только к этому человеку, его аккредитация отозвана. Он несколько раз, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Крейг Спенс, пресс-атташе МПК, заявил: так как человек с флагом был не спортсменом и не тренером, поэтому решить вопрос было проще. Теперь в Межнациональном паралимпийском комитете, в Международном паралимпийском комитете считают, что вопрос закрыт. Это заявление пресс-атташе МПК. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Егор.
Прошу.
У меня вопрос скорее Таймуру. Как вы думаете, вот мне кажется, что противостояние Трампа и Клинтон – это не борьба демократов с республиканцами, это две, в общем-то, идеологии, исходя из той ситуации, что сейчас сложилось в Америке, в ее экономике. У Трампа идеология того, что нужно, в общем-то, заканчивать с этими финансовыми пирамидами на бирже и поднимать экономику, а у Клинтон за то, чтобы все осталось как есть и все дальше и дальше, но она упирается в то, что мир глобальный, он закончился, дальше расширяться некуда. Как вы думаете, я прав или это мне...
Вы правы, я об этом минут, куда там, 20, наверное, назад говорил, то, что Трамп представляет национальную идею, ну, назовите его националистом американским, действительно, он заботится о своих гражданах, о своей стране, и все. А Клинтон, она представляет США нечто большее, чем страну для ее граждан. США – это страна, необходимая для всего мира. Вот такая вот великая-превеликая. И да, это две разные идеологии, они сейчас скрестились. Еще раз повторюсь, то, что Клинтон... И обратите внимание, Обама тоже. Ведь помните, когда он пришел, пытался избираться, и избирался, пришел к власти, он был такой: «Пай мальчика, дуванчик». «Мир, дружба, жвачка». А сейчас мы слышим опять «Исключительная нация». Обратите внимание, да, на неоконсерваторов.
Это Таймур Двидар. Насколько справедливо вот такой вот, вот такой взгляд на Трампа и Клинтон? Сергей Жаворонков.
Значит, на мой взгляд, главное различие между Трампом и Клинтон состоит в, так сказать, двух векторах. Первый вектор – это классическое право-левое противоречие. Трамп выступает за снижение налогов, за снижение государственных расходов. Клинтон, как левая, выступает за увеличение налогов и увеличение государственных расходов. А второй вектор – это отношение к меньшинствам, которые, так сказать, американцев стали немножко, так сказать, доставать. Вот, то есть, когда там Обама, это я сейчас привожу официальную цитату, например, заявляет, что, значит, американская демократия была создана мусульманами. Вот уж, так сказать, не знали, что 300 лет назад, оказывается, мусульмане создавали Америку как государство. Вот подобного рода, да, заявление, что, так сказать, там негров 300 лет угнетают, и поэтому они такие бедные, не хотят работать. Вот, так сказать, я напомню, вспомню последние президентские выборы. Ведь Обама проиграл среди белого населения, причем прилично. Значит, по социологии среди белых Обама набрал всего 43%, но, так сказать, в целом набрал там 51% за счет массовой консолидированной поддержки меньшинств. То есть Трамп, ко всему прочему, это кандидат белого американского большинства, который вот у нас здесь в России, так сказать, да, был популярен лозунг «Хватит кормить Кавказ», который говорит «Хватит кормить меньшинства». И это правильный лозунг.
Так, теперь по поводу того, что делал Кеннеди и холодной войной, о связи Кеннеди, холодной войны и его убийства. Освальд, убийца Кеннеди, по официальной версии, вообще приехал из Советского Союза, напоминает Антон. Лизировка.
Совершенно верно.
Это Карибский кризис, что ли, был попыткой упразднить холодную войну? Вы это так понимаете? Юрий вообще пишет, мы, может быть, Третьей мировой избежали благодаря убийству Кеннеди. Нельзя говорить о Кеннеди, как о том, кто пытался бороться с противостоянием.
Я не говорил, и никто сегодня не говорил, что кто-то боролся. Он чуть-чуть захотел выйти за систему. Случилось то, что случилось. Совпадение? Не знаю.
Зачем нам вообще нужна дружба с американским президентом, пишет Алексей Врач. По его мнению, период друга Билла и друга Коля... Почему-то так именно.
Потому что американский президент...
Друг Сарко, по-моему, нет?
Не, ну, президент США...
А друга Коля, вот, Коля. Не Коля, друга Коля, вот еще ведь кто был. Так вот, друга Коля, вот этот период был ужасающим.
Ужасающим.
Прекрасное было время.
Стыдно, позорище, конечно.
Прекрасное было время, была свобода, так сказать, я помню, как, так сказать, радостно и хорошо чувствовалось в 90-е годы.
А я помню, когда вот я ездил...
Жизнь разная.
Вот импортозамещение, сейчас такое слово появилось, оно у меня было давно, поскольку я занят в бизнесе, и в то время занимался, занят был в промышленности. Мне нужно было импортозаместить, в кавычках, продукцию, которую я завозил в Россию из США и Великобритании. Я объездил всю страну. Я плакал со многими директорами заводов. Не хочу. Ну, могу вспомнить Самарский резервуарный завод. Он на меня не обидится, мы рыдали сильно. А другие предприятия здесь, причем предприятия ВПК, которые цеха бульдозерами были снесены просто дабы очистить цеха под аренду. Бульдозерами оборудование прекрасное было снесено. Я это все видел своими глазами. Я видел вооруженные силы России, которые превратились в ничто. Я видел деморализованных военных офицеров, курсантов молодых, которые вышли. Не только из-за той формы.
Граждане вообще-то пенсию не получали.
У нас эфира не хватит. Я могу долго перечислять. Я хочу просто... Это то, что сейчас на волне, понимаете?
Нет, ну просто это были пенсию. Проблемы у
всех. А люди не ели еще.
Ну вот.
А люди еще умерли, потому что не было лекарств, еды. И много чего.
Еды, не, еды не было. Может быть, голод был, вы
еды
расскажете.
Еды не было.
И кошмар
я,
какой,
еды
а?
Не было. И здесь у меня...
У кого-то был голод, конечно.
Вот я, иностранный студент здесь был. У меня была карточка с фотографией, где мне в одни руки давали кусочек сыра.
Только это не при Ельцине было, а при коммунистах, при Горбачеве.
Это сказать, уже не коммунист.
Вы эти периоды
да,
не
Ельцин,
путайте.
Конечно.
С 92-го года, Ельцин, когда освободили
Ельцин
цены.
Ельцин завалил нам. Нас
да, в магазинах,
только,
да, в магазинах
рубли
все
в
появилось.
Только в сетках носили, пока только... эти рубли не кончились, и жрать было нечего.
Только если я правильно понимаю, при Трампе не будет ни Ельцина, ни Горбачева.
Да неважно, при Трампе будет Ельцин или Горбачев. Мы все не вечные. Но я бы хотел обратить внимание, извиняюсь за свою эмоцию, просто не люблю тот период ельцинский. Американцы больше обеспокоены Китаем, нежели Россией. Если мы сегодня пытаемся наладить, привести в порядок свои вооруженные силы и, в общем-то, особо не более чего, так Китай, извините, живет уже в шестом технологическом укладе, так же, как и США, делает свои разработки в высоких технологиях. Они, простите, развитое государство. Мы немножко более отсталые.
Вам не напомнить про душевой ВВП Китая?
Нет.
Не надо, потому что
я, потому что тут же отвечу объемом не инвестиций, а объемом расходов на R&D. Они сопоставимы с бюджетами государства.
Вы должны объяснить, на что.
Просто китайцев много, но они бедные.
Разработки высоких технологий. Да, их много.
Слушайте, вот Юрий все-таки возвращает нас к тому, о чем вы, господин Двидар, говорили, и пишет, когда нефть стоила $12, надо либо хоть как-то поддерживать все население, либо кормить только генералов. Ну, нельзя было всех тогда поддерживать.
Ну, хорошая отмазка. Это вот как один тоже из слушателей написал, геополитика — это не только экономика. Да, потому что надо мозги иметь еще. Надо уметь лавировать.
Да, но сегодня Путин запретил заводам оборонки выпускать сковородки, пишет 638-й.
Правильно, ну давно пора.
607-й пишет.
И желательно бы он еще запретил, чтобы строители занимались транспортом в стране, а транспортники занимались там образованием. Желательно, чтобы каждый занимался своим делом. Вот и еще неплохо было бы.
Это должен решать Путин.
Вы знаете, ну, такая страна, такой менталитет. Батька сказал, все на ура, так сказать, исполняют.
Таймур Двидар, Сергей Жаворонков.
Ну, так сказать, не будем мы на ура исполнять, так сказать, решение этого батьки. Я думаю, что предстоящие парламентские выборы это докажут, значит, с, так сказать, печальными для «Единой России» результатами. А что касается геополитики, то я напомню гениальную цитату писателя Пелевина из романа «Generation P». «Геополитика – это конфликт между правым и левым полушарием».
Хорошо, следим за лентами новостей. Группа «Мираж» возвращается на сцену в своем звездном составе. Легендарная советская группа возвращается к действиям, но только не очень понятно, что за состав. Сейчас какая-то Болдышева, Горбашов, Гришин и Крылов. Будет ли там еще и Суханкина, не очень понятно. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Мы снова про Трампа, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. Ну, вы знаете, вот, так сказать, в Америке выборы, но на самом деле, мне кажется, у американского народа нет выбора, то есть как бы разные люди, которые представляют одни и те же силы, так сказать.
Поэтому... О, прекрасно. А вы правда до сих пор верите, что там выборы, Таймур Двидар?
Ну, это такая, с определенной периодичностью такое шоу устраивается. Ну, нет, ну, а как? Они по-другому не называются, их называют выборами. Ну, такое шоу, да.
Нет, ну, а настоящие выборы?
А где-нибудь есть настоящие выборы?
Хорошо, Таймур Двидар, Сергей Жаворонков.
Ну, настоящие выборы, видимо, в Чечне, где 99% рисуют для «Единой России», а американские выборы, где кандидаты набирают в пределах 51-52%, вот побеждающие, с более высоким результатом побеждал только Рейган в 84-м году, в последний раз, когда он набрал порядка 57% голосов. Да, в Америке конкурентная, так сказать, избирательная система. Она немножко специфическая в связи с наличием выборщиков и тем, что в большинстве штатов, так сказать, действует правило, что победитель получает все голоса. Но, в общем, слушайте, на самом деле там все в порядке, потому что за всю американскую историю лишь два раза были ситуации, когда выборщики и избиратели не совпадали. Всего два раза.
Самый лидер по вот избирательности, покойный Хафиз Асад, президент Сирии в 80-х, когда из избирателей, кажется, 5 340 тысяч человек имели право голоса, а проголосовали за 6 миллионов с какими-то копейками. Вот это факт исторический. Бывает и такое. Но позвольте буквально 5 секунд. Я хочу поблагодарить белорусский народ. Большое вам спасибо, братцы, за вот то, что вот ваш представитель вышел с флагом. Просто до слез тронут. Думаю, не я один, многие. Спасибо вам.
Ну, слушайте, смотрите, как не спортсмен, не тренер. Все продумано тогда получается.
Советская школа, старая школа.
Хорошо, забыли, теперь напомнят. Гельмут Йозеф Михаэль Коль. Алексей Врач позволяет нам вспомнить, как звали этого известного политика. Звали и зовут, и он жив, ему 86 лет сейчас. Но вот Алексей вот о чем пишет. Трамп — это для избирателей там ловушка, а здесь просто напрасные надежды. И это надо понимать, Таймур Двидар.
Возможно, я еще раз говорю, мы, если говорить о нас как государстве, мы будем работать с любым, кого изберет американский народ, и действовать необходимо в соответствии с нашими интересами. Но все, что меня беспокоит, это то я еще раз повторюсь, я не уверен, что у нас есть четкая стратегия. Хотелось бы ознакомиться, если таковая и есть.
Тогда Сергей Жаворонков, по тому же самому, ловушка для избирателей там, они думают об одном, а он будет другим, и напрасная надежда здесь.
Ну, я думаю, что для американского избирателя Трамп это, безусловно, лучше, чем Клинтон, потому что я, так сказать, человек правых взглядов, я сторонник низких налогов и низких государственных расходов. А здесь действительно существуют определенные, значит, напрасные надежды. Трамп человек достаточно брутальный, и в этом смысле он, я думаю, так сказать, будет способен на какие-то резкие действия, если ему что-то не понравится в поведении России и Путина. Он не будет, как Обама, значит, мямлить и ничего не делать. Я напомню американскую шутку, вот после присоединения Крыма, значит, там шутили так, что после присоединения Крыма Барак Обама расфрендил Путина в Фейсбуке. Значит, вот, да, то есть он ничего не делал, только через полгода уже после сбитого Боинга под давлением своих коллег-однопартийцев, которым было страшно, так сказать, терять перспективы на выборах, значит, начались какие-то, так сказать, санкции и так далее. Так что вот эта вот, так сказать, решительность и брутальность Трампа, она же не обязательно в пользу Путина пойдет. Ну, а если они не договорятся, тогда это решительность и брутальность, так сказать, вот Путин о ней пожалеет.
В стане Клинтон, это в стане Клинтон Обамы сегодня. Вот Обама поговорил о чем-то даже договорились, видимо, с Путиным на двадцатке. Тут же, как они о чем-то там вроде договорились, нам расширили против нас санкции Министерство торговли и Министерство финансов еще американское. О чем тут говорить? Вот принимает он решение, не принимает решение? Как, то есть о системе принятия решения лучше в Америке лучше сделать, наверное, отдельную передачу. Но это стан. Вот Клинтон, это сильный, скажем так, или не совсем в себе Обама. Если она победит, что будет, да? Вот расширили санкции, два президента о чем-то поговорили. Или вот вы просто задумайтесь сами.
Давайте мы сейчас запустим голосование. По результатам программы сегодняшней вам ближе позиция Таймура Двидара, тогда 134-21-35. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, тогда 134-21-36. Код города 495. Еще пара звонков. Ну и нельзя не сказать, есть уточнение по поводу возвращения на сцену в звездном составе группы «Мираж». Как сообщает издательство «Джем», деятельность коллектива с солисткой Суханкиной прекращена, а группа легендарная возвращается в звездном составе. В составе 80-х, 90-х годов. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Прошу. Юр, добрый день. Андрей, 80-й. Прошу. Таймур, Сергей, добрый день. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот такую вот ситуацию. Ну, два вопроса на самом деле. Первый. Если госпожа Клинтон начнет разыгрывать карту дружбы с Россией, возможен ли такой вариант, и хоть как-то это повлияет на выбор, ну, американцев, соответственно. И второе. Вот скажите все-таки... Ну, ладно, вопрос слетел, да, на самом деле.
Давайте один вопрос, действительно, у нас совсем мало времени, Таймур Двидар.
Но Клинтон ведет откровенно русофобскую политику. Вот в перерыве я листал Твиттер, увидел там израильское издание, там буквально там несколько минут назад Клинтон дала интервью, ничего хорошего в наш адрес не сказала. Поэтому вот и весь комментарий.
Этого не может быть, да, Сергей Жаворонков.
Ну, не русофобскую, а антипутинскую, надо разделять эти два понятия, так сказать, потому что и в России многие не поддерживают Владимира Путина. Значит,
я бы сейчас, жалко, в эфире не могу выразиться, как нас называют.
Хорошо.
И Владимира Путина, и нас, и
вот,
вас.
Хорошо. Вас, сторонников Путина, называют плохо, а русских жалеют. Я напомню вам речь Рейгана в Орландо, когда он говорил, что давайте помолимся о людях, которые находятся в тоталитарной тьме.
Давайте вместе зайдем в паб, посмотрим, как на нас отреагирует публика.
Так, все. Я часто бываю в США, нет никаких проблем.
Клинтон может стать прорусской или пропутинской?
Я думаю, что нет.
7373-94.
И Трамп таким не будет.
Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Юрий из Москвы.
Да, Юрий.
У меня, честно говоря, вообще такое впечатление, что Трампа так вот как пугало там выставили, а все равно нацелены на Клинтон. Потому что был как бы ее супруг, да, при всем при том, что там и сексуальные истории преобладали, и опять выставляют, вот, грубо говоря, дочь вот этого магната.
Но фамилия, да? Клинтон еще при Томасе Джефферсоне, он был вице-президентом. Не знаю, насколько прапрапрадед, правда, мужа.
Ну, в общем, вы не верите в такое, что все равно Клинтон. Ну, там вот все решено.
Ну, вообще, все, ну, в общем,
секунду, буквально, так. Таймур. Да или нет? Вы верите или не верите, что все уже решено, и все равно будет Клинтон?
Думаю, будет Клинтон.
Таймур Двидар, Сергей Жаворонков.
Я желаю успеха Трампу.
Хорошо, и вот результаты голосования. 66% поддерживают Таймура Двидара, 34% по итогам голосования, которое только что завершено, 34% на стороне Сергея Жаворонкова. Это была программа «Баррикады», господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.